Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальное приношение. 1914 век спустя. Война. Марс Холста. Волков рекомендует. Маршак, Бёрнс, Свиридов. Век, особенно с такой богатой культурой и такой трагической историей, как 20-й, естественная мера и подходящая дистанция, чтобы рассмотреть сегодняшний день в дальней перспективе и адекватном историческом контексте. История, сказал Марк Твен, никогда не повторяется, но она часто рифмуется, особенно в последнее время. Опасное время украинского кризиса, когда пугающая тень 1914 года падает на все, о чем мы говорим и думаем. Итак, в эфире очередной выпуск нашего культурно-исторического цикла «1914. Век спустя. Парадоксы и аналогии». Вопросы, которые передачи нашего цикла задают прошлому, звучат так. Что было, что стало, что могло бы быть? Слава, наш цикл подошел к кульминации, и это кульминация не только нашего цикла, но, боюсь, что и всей западной истории. А именно война 1914 года, Первая мировая война, или Великая война, как ее называли в Европе, да и в Америке, пока не случилась Вторая мировая война. И сегодня неизбежно пришло то время, когда нам надо поговорить о войне и о том, что она сделала западной культурой. Сейчас, в дни столетия, годовщина, которая отмечается во всем мире без исключения, невероятно много культурных мероприятий, причем самого разного характера. Ну, например, в Праге идет постановка спектакля того самого Роберта Уилсона, о котором мы недавно подробно говорили. Он поставил несколько сцен из «Швейка» и «Карла Крауса». Ну, зная Уилсона, я думаю, что...
Да, вот это такого ничего не осталось. Имеет ли это какое-то отношение к Гашику и
Германии,
к Краусу?
В Берлине, в замечательном историческом музее, я недавно там как раз был, это самое красивое здание в Берлине. И музей исторический, он совершенно гениальный. Я бы там провел неделю с большим удовольствием, потому что он рассказывает и показывает историю так, как ни один другой исторический музей, где я был. И там как раз сейчас идет огромная экспозиция, связанная с Первой мировой войной. Я ее успел захватить и посмотреть. И она, конечно, расширяет наше представление о войне так, как только это можно сделать. Но это происходит всюду, особенно в Боснии и Герцеговине, в Сараево, где начиналась вся эта страшная
заваруха.
В эти дни состоялся концерт Венской филармонии, отмечающий это событие. И надо сказать, что это вызвало очень большую полемику, потому что сербские националисты считают Гаврила Принципа героем. И они не пришли на этот концерт, бойкотировали этот концерт, считая, что Вене там делать нечего. Но так или иначе концерт состоялся и прошел с большим успехом. В Америке всюду проходят выставки плакатов времен Первой мировой войны. Короче говоря, мир вспоминает свое сумасшествие, потому что иначе объяснить это нельзя. В общем-то, конечно, Первая мировая война – это попытка почти удавшегося самоубийства Запада.
Это кровопускание, которое пациент сделал сам себе.
И никогда эта рана так и не была залечена, потому что мир никогда не стал таким, каким он был до войны.
Европа никогда уже не опомнилась от этих событий.
Главное, Европа перестала быть Европой, потому что вся квинтэссенция западной культуры, она потихонечку переместилась в Америку, с одной стороны, с другой стороны, в Азию. Короче говоря, Европа перестала быть центром мира, каким она, конечно же, была до Первой мировой войны. Слава, а что для вас Первая мировая война? Вот есть у вас какое-то внутреннее ощущение этого события?
Да, у меня есть ощущение от Первой мировой войны как от первого важного для меня лично события мировой истории. Дальше этого события, это уже как бы история книжная для меня, абстрактная в значительной степени, и я не воспринимаю его лично. Личное мое восприятие истории начинается с 1914 года. Это первая вот такая катастрофа, последствия которой я испытываю сейчас на, собственно, что называется, шкуре. Потому что эта деградация и этот упадок европейской культуры, свидетелями которого мы с вами безусловно, являемся, чтобы об этом не говорить. Ну, на эту тему написаны тысячи томов, я думаю, Саша. И мы тут ничего нового не добавим. Позиций тут огромное количество тоже, самых разнообразных и самых разнообразных комментариев. И можно найти вот тут широчайший спектр мнений по этому поводу. Мы с вами занимаем, вот, предположим, вот такую позицию. Мы считаем, что упадок европейской цивилизации можно отсчитывать с этого рокового момента, с войны 1914 года. И поскольку мы являемся свидетелями этого и продолжающегося упадка, и он на нас с вами сказывается личным образом, то есть для меня это достаточно болезненное явление и болезненный процесс. Поэтому я и переживаю 1914 год как первое для меня персонально важное болезненное переживание.
Самое страшное в Первой мировой войне в том, что бесспорно одно – она была ошибкой. И представить,
да,
себе,
со всех
что,
сторон.
Представить себе, что человеческая
ужас,
история
ужас.
Могла так страшно ошибиться, это очень трудно. Но ведь это не первый раз. Знаете, я очень люблю историю, и поэтому всегда ищу аналогии, потому что прямую можно провести через две точки. И, конечно, единственная аналогия, которая может быть для Первой мировой войны, это Пелопоннесская война, в которой сражались Афины и Спарты, сражались греки между собой, у которых был один язык, разные диалекты, но один язык, у которых была одна религия. Может быть, некоторые другие герои, но религия была одна, которые вместе сражались с персами, у которых была общая история. И вдруг оказалось, что они враги, они готовы уничтожить Грецию. Что, собственно говоря, произошло в Пелопоннесскую войну, и навсегда рухнуло греческое могущество. То же самое произошло в Первую мировую войну. Разница между воюющими странами была отнюдь не так велика, как казалось. Тогда им казалось, что это очень,
да,
большая разница.
Непроходимая пропасть,
это все,
да,
чудовищное. Но на самом деле теперь мы видим, что, ну, Германия и Англия, немцы и англичане, или
французы,
немцы и французы,
русские,
это люди все
итальянцы,
одной культуры,
одной цивилизации,
одной христианской,
да,
цивилизации. Они все понимали друг друга, они все ездили друг к другу в гости.
Знаете, они говорили на языках, друг друга. Это все перемешивалось
и
естественным образом.
Поэтому Первая мировая война была гражданской войной. Она была войной между братьями, и именно поэтому она была такой страшной. Потому что в то время считалось, что войны должны быть колониальными, потому что немножко белых воюют с огромными ордами туземцев. Поэтому изобрели пулемет. Считалось, что из пулемета никто никогда не будет стрелять по белым. Пулеметы нужны той ситуации, когда разница между войском огромная.
Да, и авиационные бомбы. Но из этой же серии.
Особенно пулемет. Никогда не верили в то, что пулемет, который изобрели еще в 19 веке, никогда не верили, что пулемет будет употреблен по отношению к белым людям. С одной и с другой стороны были те же самые.
И, между прочим, химическое оружие тогда впервые было опробовано.
Все оружие было опробовано впервые, и уже никаких не было рамок и границ. Но вот эта вот ошибка, она, конечно, осталась занозой. Как такое могло произойти? И мне кажется, что во всех этих музеях нужно выставить главного виновника этой войны. А это авторы учебников истории. Дело в том, что в каждой стране учили историю свою. И в этой истории было написано, во французской истории было написано, что
главный враг Германия.
Это гуны. Это, да, гуны, которые захватили Эльзас и Лотарингию. И за Эльзас и Лотарингию нужно убивать каждого немца. Это было написано до войны. И то же самое писалось в английских учебниках, в бельгийских, в немецких. Во всех учебниках совершенно чудовищные вещи, которые реализовались на полях Первой мировой войны.
Вот в этом смысле, вот вы сейчас об этом сказали, я подумал впервые. У России ведь не было такой позиции. Политическая позиция России перед Первой мировой войной, она была сравнительно гибкой. Тот же самый Николай II, а перед ним Александр III. Ну, Александр III во всех отношениях был гораздо более интересным и сильным правителем. Николай II, на мой взгляд, оказался человеком для этого совершенно малоподготовленным. Он был бы, наверное, хорошим управляющим у кого-нибудь, таким большим имением у какого-нибудь другого, еще более крупного помещика. Он был прекрасный семьянин, там, у него было много достоинств, но не было главного достоинства, он не был лидером государственным, абсолютно. Но они лавировали. То есть в какой-то момент Германия могла оказаться союзником, в другой момент Франция, в третий момент Англия. То есть вот такой вот какой-то анти, скажем, вот германской позиции не было. Россия была очень благосклонна к немцам.
Чего бы в России жило 2 миллиона,
да,
немцев?
Но Николай I славянофилов гнобил за то, что они там негодовали, что там в Риге, в этой остзейских провинциях говорят по-немецки. А когда какой Самарин написал по этому поводу статью, то Николай был в ярости, потому что, да, пускай говорят по-немецки, он ничего против этого не имел.
Но все это кончилось в один день, когда начиналась Первая мировая война, что в России не было тех, кто был против этой войны. Знаете, я нашел номер «Сатирикона». Как раз вот начало войны. «Сатирикон» — сатирический журнал, который безжалостно издевался над царской семьей. Знаменит был, это же был орган Аверченко, и это была знаменитая сатира. О чем же они писали после того, как началась война? Они сказали: мы хотели закрыть наш журнал, потому что не время для сатиры, когда умирают наши соотечественники. Но потом мы поняли, что у нас есть новая задача. Это издеваться над врагами рода человечества, а именно над гунами, как тогда называли германцев, и весь номер посвящен таким карикатурам на Германию. То есть,
да, кончилась оппозиция. Вильгельм Друг стал, который был в конце концов в родственных отношениях с Николаем II.
Да. Вся Европа была.
Да, да, и они друг друга именовали братьями, и были на «ты», и все. И вдруг Вильгельм этот оказался главным отрицательным персонажем всего, от частушек до трагедий.
Интересно, что с точки зрения философской, культур-философской, Первая мировая война была трагедией не только потому, что она уничтожила целое поколение. Речь шла не о жертвах, не о миллионах, а о поколениях. Например, поколение молодых французов было уничтожено во время войны. Самая страшная жертва Первой мировой войны – то, что закончился проект просвещения, начатый Сократом. Вот со времен Сократа была идея Запада, которая заключалась в том, что общество можно рационально управлять, что у всего есть причины, у всего есть мотивы, и их можно понять. И все это продолжалось так или иначе вплоть до 1914 года. И считалось в 19 веке, почему считалось, что мировая война невозможна? Потому что она экономически невыгодна, и были книги очень популярные о том, что война не может продолжаться больше 6 недель, потому что просто денег не хватит. Это невозможно было делать вообще, поэтому это не будет никогда. Просвещение было абсолютно очевидным и безвыходным. То есть казалось, что история всегда будет идти к прогрессу. И вдруг все это рухнуло. Обратите внимание, что после Первой мировой войны никогда не вернулась эта идея просвещения. Я бы сказал так, что на полях Первой мировой войны убили разум. И это, пожалуй, самая большая жертва, потому что люди перестали верить в разум. Вот посмотрите, что произошло после Первой мировой войны. Какие три художественных течения возникли в окопах Первой мировой войны, на руинах, которые оставили после себя война в Европе. Это три течения. Это футуризм, это дадаизм и это сюрреализм.
Ну, все... экспрессионизм я бы добавил, может быть.
Может быть, но так или иначе все эти течения, они говорят одно. Разуму доверять нельзя. Они все говорят о подсознании, сверхсознании, в обход сознания или отсутствие сознания, как дадаизм. Но только нет просвещения, нету веры в разум. Разум был убит раз и навсегда в 1914 году, и с тех пор никогда мы уже больше ему не будем так доверять, как доверяли до 1914 года. Соломон, пора перейти к музыке. 1914 год и музыка. Что мы можем сказать по этому поводу?
Вы знаете, отклик культуры на эти события был неоднозначным в том смысле, что, несомненно, что даже интеллигенция, даже люди разумные, то, о чем вы сейчас говорили, поддались шовинистическому угару, причем со всех сторон, и мгновенно, мгновенно все переродились. То есть люди, которые разговаривали на нескольких языках, которые чувствовали себя своими и в Париже, и в Вене, и в Лондоне.
Ну, Томас Манн, например.
И в Петербурге, да. Вдруг они ощутили, что во всех этих местах живут враги, с которыми надо разговаривать с помощью силы. И культурные контакты, наверное, все прервались. В России, если, скажем, говорить о России, то позорнее всех, я бы так сказал, отозвались на все это дело поэты, которые поспешили сразу же, задрав штаны, побежать, значит, вслед за армией, и разразились самые приличные из них. Там были и Брюсов, там был Соловьев.
Маяковский.
Ну, Маяковский, ладно, он был хулиган по тем временам, там, футурист, но почти почтенные фигуры были. Сологуб, преподаватель гимназии, тоже знал языки. Брюсов вообще же был колоссальнейший эрудит, столб учености. Эти люди писали чудовищные стихи шовинистические.
В Германии за 1 август было напечатано, было написано, напечатать было невозможно, но было написано 1 миллион патриотических стихотворений. Да. Никто не заставлял их писать, это была не пропаганда, это зов души.
Но я должен отдать в этом смысле должное русскому обществу в целом. Первые месяцы после объявления войны, вот скажем, сцены столичных театров захлестнула волна вот таких вот псевдопатриотических пьес, из которых самой известной до сегодняшнего времени осталась пьеса Леонида Андреева о событиях Бельгии. Тоже я должен вам заметить, на какой-то момент Бельгия стала очень модной темой, поскольку вот на примере Бельгии можно было порассуждать о немецких зверствах.
Ну, потому что немцы захватили Бельгию и нарушили нейтралитет Бельгии, да. Собственно говоря, это и была.
И участь несчастного бельгийского короля Альберта обсуждалась со всех сторон. И вот пьеса Леонида Андреева «Король и я» как раз была посвящена этой теме. Ну, там под вымышленными именами изображались бельгийский король Альберт и самый знаменитый бельгийский драматург того времени Морис Метерлинк. И эта пьеса пользовалась колоссальным успехом, и ее можно даже и в наше время читать. Но так огромное количество подделок тут же, и фарсов в том числе, заполнило сцены, где вот, в частности, Вильгельм изображался как абсолютно какой-то такой бездарный идиот, который все время теряет штаны, нужно было прямо на сцене их подтягивать. Но очень быстро это все публике надоело, и волна вот этих вот патриотических подделок, а их тоже было множество. Я где-то читал цифры, тысячами тоже исчислялись вот эти пьески, которые прошли цензуру тогда в те месяцы. Это все довольно быстро понадоело, и всхлынула эта волна. И людям стало это очень интересно. Я читал мемуары, посвященные культурной жизни того времени, и одно слово доминирует – скука. Людям вдруг стало скучно, скучно жить. Это непонятное мне на сегодняшний момент
чувство. Знаете, это любопытно. Я тоже читал о том, что солдаты говорят о войне, в первую очередь говорят, два чувства давляют над солдатом. Это скука и страх.
Да, вот это страх сначала, скука потом.
Зверский,
да.
Страх, короткий бой и дикая невыносимая скука.
В промежутках.
В промежутках.
Да.
И это, да, вот то, что называется войной. Но поговорим о музыке.
Да, так музыка как раз чересчур такими выдающимися и значительными произведениями не откликнулась на события Первой мировой войны в тот момент. Потом уже задним числом, скажем, мы имеем военный реквием Бриттона, где использовались стихи Вилфреда Оуэна, английского поэта, который погиб молодым в годы мировой войны первой. Но в тот момент можно выделить, пожалуй, сочинение английского композитора Густава Холста, который создал оркестровый цикл под названием «Планета». В 1916 году, ему тогда было 42 года, он был очень крупной, значительной фигурой, увлекался всякой эзотерикой, но вот этот вот цикл «Планеты» так и остался самым его знаменитым сочинением.
Знаете, это любопытная история. Дело в том, что сам он утверждал, что Марс, начинается первый опус, это Марс, он создал до начала Первой мировой войны. И хотя это произведение, конечно...
Бог войны, Марс.
Да, и да. Кроме всего прочего, услышав эту музыку, нельзя не думать о войне, но сам он клянется, что он написал ее до того, как заговорили пушки.
Ну, это так бывает. Это очень любопытно. Весна священная в этом смысле, ведь самое такое, на мой взгляд, пророческое сочинение, я всегда об этом говорю, посвященное Первой мировой войне. Вот Стравинский еще в 1913 году услышал все эти ритмы.
Эзра Паунд сказал, что поэт – это антенна расы, и поэтому они всегда чувствуют раньше приближающуюся грозу. И в этом смысле вот именно Марс Холста, он производит очень сильное впечатление. Это вообще любопытное сочинение, потому что он был астрологом. Холст страшно увлекался гороскопами и сочинял гороскопы на всех своих друзей. И это сочинение «Планеты», там и речь идет о семи планетах, и они расставлены отнюдь не так, как в Солнечной системе. Они расставлены по знакам зодиака. Они начинаются с Марса, потом идет Венера, потом Меркурий и так далее. А Земли нет вообще, потому что знаки зодиака и нет Земли. И это всегда вызывает некоторую путаницу. Один дирижер рассказывал, что его помощник, молодой ассистент, увидав, как лежит партитура, сказал, что это ужасно, надо все поставить как правильно, как в Солнечной системе идет. И чуть не сорвали концерт. Но расскажите про Марс. Это, наверное, самое подходящее для
нас. Ну да нет, это очень интересное, значительное сочинение, и правильно, оно вызывает ассоциации с Первой мировой войной именно потому, что это совпало, так сказать, по времени тогда. И я предлагаю послушать нашим слушателям фрагмент из этого опуса, который прославил Густава Холста. «Марс».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Но, на мой взгляд, самым значительным откликом, пожалуй, на события Первой мировой войны было другое сочинение. Автором его является Морис Равель, великий французский композитор. Сочинение это «Вальс», который тоже Равелем был задуман задолго до войны, но закончен в 1920 году, и тогда это уже воспринималось как реквием по всей этой эпохе. Я называю этот вальс «Вальсом над пропастью», потому что он начинается как такой традиционный вальс в венской манере, а заканчивается вокруг тебя взрывы снарядов, и земля под ногами горит, и ты понимаешь, что это конец всего. Ты в аду, и все погибает, и ты погибаешь вместе с этим миром. Это потрясающее гениальное сочинение, и фрагмент из него мы сейчас услышим. Вальс Равеля, который я называю «Вальсом над пропастью».
Сегодняшний выпуск музыкального приношения завершит наша рубрика «Волков рекомендует».
В этом месяце исполнилось 50 лет со дня смерти Самуила Маршака, очень популярного советского поэта, и иногда забывает о том, что Маршак очень много сделал также и для советской музыки. И в частности, цикл его переводов из Роберта Бернса, шотландского поэта великого, был очень в свое время известен в Советском Союзе. Шотландцы, по-моему, всегда удивляются популярности Бернса в России.
Вы знаете, у меня с Маршаком свои отношения. Дело в том, что в молодости, конечно, все мы читали сонеты Шекспира в переводе Маршака, и когда я, наконец, добрался до оригинала, я понял, что эти сонеты – упрощенный пересказ.
Да, это вот адаптация. Я, да, именно
знаете,
хотел сказать.
Я в свое время работал учителем в латышской школе. Были специальные такие Гоголь или там Пушкин для школ с нерусским языком обучения. Вот это примерно так выглядят сонеты Маршака. Они сильно упрощают Шекспира и делают его назидательным, дидактичным. И звучит все это очень хорошо, как говорит наш коллега Владимир Гандельсман, Маршак переводил квадратно-гнездовым способом. Что-то в этом есть. Должен сказать, что сонеты Шекспира надо переводить заново, на мой взгляд. Но Бернс – это другая история, потому что тут все совпало, и Бернс есть по-русски, он существует по-русски, потому что можно не знать, кто такой Бернс, но эти стихотворения, они...
Говорят русскому читателю.
Я вам скажу, что я когда маленький был, я даже не знал, что Бернс – это настоящий персонаж. Мне казалось, что это так столько естественно, что это не придумали кого-то, какого-то Бернса, потому что уж больно он звучит по-русски, как свой.
Да, и в то время это, конечно, было как глоток...
Бернс – это как смесь Есенина с Высоцким.
Да, в то время это все звучало как глоток свежего воздуха, читалось. И это почувствовали композиторы. И, в частности, Юрий Васильевич Свиридов написал потрясающий цикл на эти переводы бернсовские, или, скажем так, на маршаковские переводы Бернса, или на бернсовские стихи в исполнении Маршака. И это тоже было глотком воздуха тогда, в 1955 году, когда этот цикл Свиридова появился. Потому что там речь шла о каких-то простых вещах, сказанных очень простым языком, о которых тогда не говорили. Все было очень пафосно, и во всем присутствовал некий элемент фальши. И большая заслуга шестидесятников наших в том, что они прорвали вот этот барьер барьер, эту стену фальши.
Набоков говорил «плюшевый занавес».
Именно так.
За железным занавесом плюшевый.
Да. Но в музыке вот этот прорыв осуществил именно тогда, в 1955 году, Свиридов. Цикл завоевал огромную популярность, и до сих пор он слушается с огромным интересом. Я хочу показать одну песню из этого цикла Свиридова «Честная бедность», которая, по-моему, и сейчас актуальна, и всегда будет актуальна. В потрясающем исполнении солирует Евгений Нестеренко бас, а партию фортепиано исполняет сам автор Георгий Васильевич Свиридов, который был гениальным пианистом, кроме всего прочего, на мой взгляд. Итак, «Честная бедность» в исполнении Нестеренко и Свиридова. Рекомендую.
Кто честной бедности своей стыдится и все прочее, тот самый жалкий из людей, тот самый жалкий из людей, трусливый раб, трусливый раб и прочее. При всем при том, при всем при том, пускай бедны мы с вами, богатство штамп на золотом, богатство штамп на золотом, а золотой, а золотой мы сами. Вот этот шут природный лорд, ему должны мы кланяться, но пусть он чопоренный горд, но пусть он чопоренный горд, бревно, бревно.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Владимир Гадельсман и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!